А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, только что перескочило время. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня про фитнес в прямом эфире. У микрофона Екатерина Родина. И будем говорить сегодня о йоге, о йога-терапии, вообще обо всем, что связано с этими понятиями. Сразу наших гостей представлю. Йога-терапевты Настя Леонова, Даша Морозова.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы вот собрались тут девочками, да, и будем говорить, что такое, рассказывать, что такое йога-терапия. Я уверена, что не все знают и не все понимают отличие, что такое йога, что такое йога-терапия. Но сначала, смс можно нам писать. Наши слушатели нас не только могут слышать, но и участвовать в разговоре. +7 925 48 948. И сообщение мы видим через Телеграм. Говорит МСК-бот. Одно слово. Пишите, спрашивайте. Все, будем отвечать, рассказывать. Ну что, что такое йога-терапия? С чем едят? Как? Что это? Кто начнет?
Ну, Настя, давайте, да, спасибо.
Анастасия Леонова.
Спасибо. Йога-терапия, йога. В принципе, все уже давно, наверное, знают, что такое занятие по йоге. Сейчас очень много различных клубов, студий в Москве, в Санкт-Петербурге. И, в принципе, вот по России очень много мест, где можно попробовать различные направления йоги. А йога-терапия, ну, наверное, можно сказать, что это достаточно новое направление, которое вот актуально стало, ну, последние лет 10, наверное, у нас в стране.
Это больше как медицина? Это больше тренировки? Что это? Практика?
Это можно сравнить, ну, если это провести параллель с языком, который уже все знают, то, скорее всего, можно было бы сказать, что это йога ЛФК, может быть, вот таким образом. То есть это йога...
Оздоровительная йога.
Да, вот как Даша говорит. То есть это йога, которая позволяет решать определенные задачи при определенных каких-то ситуациях по здоровью.
Понятно. Да? Где в Москве вот я хочу позаниматься йога-терапией? Я не понимаю, куда идти. То есть мне идти в какой-то фитнес-клуб, мне идти в студию йоги или мне идти к врачу, который мне должен как-то посоветовать? Вот там вы напряжены, вам нужна не только йога, но и йога-терапия, дают направление. Там, вот где найти? Угу. Дарья.
Значит, в первую очередь, если у вас есть какое-то заболевание, и вам кажется, что вы можете решить это методами йоги или йога-терапии, конечно, прежде всего лучше сходить к своему лечащему врачу и получить от него разрешение на занятие йогой.
А врачи знают, что такое йога-терапия? Вот если просто к терапевту пойти.
Вы знаете, да, но не все. То есть есть определенный круг врачей, с которыми мы работаем. То есть это вот у нас есть какое-то общество наше, оно открытое, но туда все больше и больше приходит традиционных врачей из разных специальностей. И вот люди, с которыми у нас уже есть связи, они уже знают, что такое йога-терапия, и они уже просто отправляют конкретным специалистам к нам по определенным проблемам.
А теперь йога и йога-терапия. В чем разница? Я пришла на йогу, я пришла на йога-терапию. Что я получу там, что я получу здесь?
Ну, все-таки йога...
Анастасия Леонова.
Спасибо. Йога – это больше, ну, скажем так, общей направленности. То есть если человек, условно говоря, здоров, и нет никаких серьезных противопоказаний или вот показаний прям к определенному виду занятий, то совершенно спокойно можно идти на общий класс по йоге, выбираете подходящий для себя уровень, то есть это может быть там начальный уровень, уровень для продолжающих, там занятия, которые нравятся, вот, и совершенно спокойно и в удовольствие заниматься. Но если есть определенные какие-то ситуации по здоровью, будь то, ну, банально возьмем варикоз, или гипертоническая болезнь, или, например, боли в спине, ну, все что угодно, то тогда лучше работать по специальной программе. Программа заключается в том, что определенные техники исключаются, которые могут потенциально навредить. Не факт, что они навредят, но на самом деле ради того, чтобы быть уверенным, мы их исключаем. Вот. И определенные техники включаются, на них делается акцент для того, чтобы человек получил максимальную пользу и либо решил вот эту вот проблему со своим здоровьем, либо хотя бы просто улучшил общее качество жизни, ну, как-то так.
Есть какие-то исследования?
Да, я бы, наверное, добавила немного. Да, а если мы говорим о йога-терапии, то это больше индивидуальная работа. А, точно так же, как вы приходите к врачу...
То есть это не групповое занятие?
Есть
это...
групповые занятия, да. А, значит, вот первое, что нужно понять, то, что йога-терапия — это более персонализированная практика. И если мы берем аналогии с фитнес-клубом, то можно прийти на групповое занятие, а можно взять себе тренера на персональную тренировку. И он подберет конкретно для ваших задач упражнения. Да, вот йога-терапия, скажем так, это очень персонализированное занятие, когда йога-терапевт подбирает конкретно для вас, как вот Настя уже сказала, работающие техники, эффективные техники. А если касается групповых занятий, то я бы сказала так, что йога-терапия — это очень хорошее начало для знакомства с йогой. Если вы не знаете, если вы никогда не занимались йогой, то для вас наиболее интересными и наиболее правильными, безопасными будут занятия йога-терапии. То есть, в принципе, вы в любой студии можете посмотреть, выбрать класс йога-терапии и пойти туда, потому что там объясняют азы, как работать в формах, как дышать, и самые какие-то важные вещи по безопасности. Поэтому йога-терапия — такое знакомство с йогой.
Знакомство с йогой может быть в групповом формате,
да,
может в формате
индивидуального занятия, персонального, да.
Да, персонального занятия. Что нужно помнить? Вот люди нас слушают, йога-терапия. Что с собой? Ничего?
С собой я нужно иду. Принести, во-первых, себя, да.
Хорошее настроение.
Хорошее настроение, удобную форму. Для женщин, ну, как правило, это лосины какие-то, да, леггинсы, вот.
Можно футбол. Футболка или обязательно какую-то обтягивающую, ну, там, чтобы
вообще,
суставы были видны? Вот какая-то специфика есть?
Если вы идете на йога-терапию в центр йоги Айенгара, то, скорее всего, требования будут обтягивающие формы для того, чтобы там действительно были видны вот колени, тазобедренные суставы, ступни хорошо. Вот. Но если человек идет на йога-терапию в любое другое место, да, то абсолютно все равно. Главное, чтобы ему было удобно.
Унисон, да. Это самое
хорошо.
Важное.
А сколько продолжительность занятия? Я знаю, что йога же обычно она чуть больше, чем там какие-то,
ну,
занятия
фитнесом.
Да. Это полтора часа обычно, сколько?
Полтора часа, да.
Практика.
Да. Но если мы говорим о персональных занятиях, то бывает так, что первое занятие может идти полтора часа, потому что идет беседа с учеником, выяснить нужно его потребности, а потом можно уже делать часовые занятия, когда программа отстроена и когда уже понятно, как работать. Но так, в принципе, час-полтора.
Да, по-хорошему полтора, вот, ну, лично мой опыт, мне нравится полтора часа работать, потому что тогда я знаю, что я могу дать совершенно спокойно хорошую глубокую шавасану в конце, потому что все-таки йога-терапия подразумевает то, что человек в конце имеет, да, такое вот хорошее право на глубокое расслабление. И в начале занятия тоже можно активнее проработать какие-то вот суставы, плавно, не торопясь, все успеть.
Разогреться.
Да, разогреться. И...
Йога-терапия тоже под музыку? Или...
По-разному,
в зависимости от
человека. То есть, если человеку нравится под музыку, лично я предпочитаю индивидуально вести под музыку, потому что музыка задает определенные темпы настроения. Поэтому, работая индивидуально, я даже иногда интересуюсь, какая музыка нравится человеку. И
если скажет какая-нибудь
техничная, тяжелая, без проблем.
Серьезно?
И мои уши вынесут все что угодно. Если у человека от этого улучшится результат от занятий, ради бога. Да, потому что, наоборот, есть люди, которые, например, просто не выносят мантры. Да? Мантры – это традиционные индийские песнопения. И у некоторых людей возникает очень негативная ассоциация, потому что им кажется, что там есть какой-то религиозный пакет.
Ну да, что-то чужое, да?
Да, да, да. И у них очень жесткое отторжение. И поэтому я всегда интересуюсь, как относится человек к такой музыке. Потому что, с одной стороны, она очень хорошо настраивает на медитативный лад, да, на расслабление, успокоение. А с другой стороны, у человека действительно могут возникнуть какие-то очень негативные ассоциации с этим.
Сколько раз в неделю рекомендуете? И в какое время суток?
Хороший вопрос, потому что его тоже вот любят все задавать. Yeah. Всем хочется знать, в какое время
всем
лучше.
Хочется время. Да.
Да, ну, знаете как, по большому счету, вот когда у человека есть время, когда он может выкроить, потому что сейчас все в таком напряженном графике, все работают, у всех там 8-часовой рабочий день, или дети, или там еще что-то. Поэтому если у человека есть возможность заниматься утром, замечательно. Если есть возможность заниматься вечером, замечательно. Есть возможность заниматься днем, тоже очень хорошо. Но оптимально это, как если представить, что вы учите язык. Вот, например, английский. И один раз в неделю, конечно, можно. И будет даже прогресс, если вы занимаетесь регулярно. Но в то же самое время он будет очень таким вот медленным. Поэтому, по-хорошему, регулярность там 2-3 раза в неделю. Не обязательно ходить вот все эти 3 или 2 раза, да, вот с инструктором заниматься. То есть можно взять комплекс и выполнять его дома. Mm-hmm. Если у человека, опять же, вот достаточно внутренней мотивации на и самостоятельности, и ответственности для того, чтобы поработать дома, а уже дальше под руководством инструктора просто проверить, насколько это все правильно выполняется.
Совмещать с другими mm-hmm. фитнес-программами mm-hmm. можно же?
Да, конечно, конечно.
То есть один день йога, расслабление, другой, возможно, бассейн или еще что-то.
Без проблем. Если нет противопоказаний, то без проблем.
Да, что-то хотели сказать.
Да, я как раз хотела сказать, что это еще одно отличие йога-терапии от йоги, можем сказать, да, что обычно мы даем на дом домашнее задание человеку.
Серьезно?
Да, да, потому что, как правило, человек к нам приходит с определенным запросом. Например, у него болит спина. И тут нужно донести до него, что 2 раза в неделю заниматься ему будет мало. Ну, то есть это зависит от проблемы, но, тем не менее, какой-то короткий комплекс ему дается на дом. И обычно это прописывается как лекарство. При острых болях это может быть 3 раза в день. Точно так же, как мы пьем таблетки, да. Если это какая-то неострая боль, то раз в день он должен делать эти упражнения. Потому что если он не будет этого делать, то прогресса не будет. Это если мы говорим об определенных каких-то задачах, которые по здоровью, которые есть у человека.
Угу. Я напомню, что у нас в гостях йога-терапевты Дарья Морозова, Анастасия Леонова. Давайте вернемся к списку основных тенденций фитнеса в 2020 году. Получается так, что мы каждую программу обсуждаем, но просто разные гости приходят, и каждое направление мы обсуждаем по-разному. Ну, йога. Mm-hmm. Йога, мне кажется, вот одно из самых таких основных, одно mm-hmm. из самых известных направлений вообще в фитнесе. И ученые, те, кто там, медицинский университет американский, они каждый год составляют рейтинг, ну, того, что будет модно, востребовано, в общем, чего хотят люди на следующем году. Йога 14 место из 20. Йога бывает разная, говорят, в том числе силовая йога латес, йога в горячем помещении, ну и так далее. Еще много уроков и книг на эту тему существует, сертифицированных программ тоже. Попала впервые в первую десятку в 2008 году, то есть 12 лет назад. Потом выпала из двадцатки. А в 2010 году вернулась в топ, в 2019 она занимала 7-ю позицию, то есть год назад. Mm-hmm. А сейчас упала на 14-ю строчку. Как вы думаете, почему такое происходит?
Ну, вы знаете как, это, видимо, оценка какой-то общей мировой тенденции, да?
Да, да.
Потому что
это
вот
средняя температура по миру.
По миру, да. Ага. Потому что если вот наблюдать, ну, и как бы оценить то, что происходит сейчас просто в Москве, то, мне кажется, у нас безумный бум.
Бум, да.
Йога-студии mm-hmm. открываются везде. Если mm-hmm. в центре, то вот на Новокузнецкой, например, здесь, мне кажется, в каждом дворе есть обязательно йога, в каждом переулке, да, и вообще вот в центре. В центре Москвы очень много йоги разных направлений. Открылся mm-hmm. вот огромный центр на Войковской, где 13 огромных залов, самый большой в Европе.
Центр в Европе.
Да, и это тоже показатель
то
того,
видите,
что
это востребовано, и популярности не теряет это направление.
Нет, не теряет, приобретает. Приходят люди, которые скептически относились к йоге несколько лет назад, и вот что-то поменялось, и они сейчас совмещают йогу вместе с какими-то другими фитнес-программами, те же самые ребята, кто занимается тяжелой атлетикой, mm-hmm. вот любят включать йогу для достижения каких-то определенных показателей, которые именно с помощью йоги можно улучшить.
Mm-hmm. Я бы еще хотела добавить, конечно, такой
Дарья
момент,
Мороза.
Да, что мы можем судить еще по такому явлению, как курсы для преподавателей йоги. И сейчас это настолько мощно развивающееся направление, и количество людей, которые идут на эти курсы, и их просто невероятное количество. Каждая уважающая себя школа имеет свои личные курсы преподавателей йоги. По качеству мы можем там дискутировать как-то, но тем не менее это говорит об общей тенденции. Тот же самый центр, самый большой в Европе, я не знаю, можем ли мы называть...
Да, конечно.
Да, да, Пран, значит, да. Центр Прана на Войковской. Я его заканчивала, тичерский курс.
Я тоже заканчивала,
и,
да.
И Настя тоже заканчивала. То есть это один из самых известных и уважаемых, и авторитетных курсов в Москве и в России. У них каждый год идет два потока, и порядка 70-110 человек на курсе.
В прошлом году было 170.
170. Да, но, и каждый год эта цифра растет.
И это один из показателей того,
да,
что...
Да, да, и, да, в принципе, люди востребованы, то есть после того, как они оканчивают вот курсы, они... Часть, конечно, не продолжает работу, не идет работать в йогу, но, тем не менее, очень многие идут
находят
работать, да, находят место.
Находят себе клиентов, находят место, чтобы...
Я за 12-перстный, это противопоказание для йоги, пишет Денис.
А в остром периоде, да, в хроническом даже положено, есть определенные йога-терапевтические техники, которые очень хорошо воздействуют, но только в ремиссии, в стадии ремиссии, в стадии обострения не рекомендуется.
И еще, раз уж мы говорим о йога-терапии, как направлении йоги, как, ну, медицины, как лекарства, есть тоже среди тенденций, названных в Америке, мировой, вот на 6-м месте, exercise is medicine, упражнение – это как лекарство. Это тенденция, когда врачи по всему миру рекомендуют двигательную активность разного рода, йога, фитнес, бассейн, любая активность, но как лекарство, то есть для лечения определенных заболеваний.
Отличная тенденция.
Да, это... Я недавно...
Но в России у нас, как, мне кажется, с этим пока плоховато, да?
Плоховато, но тем не менее, вот сейчас очень развивается направление реабилитации, потому что энное количество лет назад, когда вот Союз распался, и сфера ЛФК вообще, в принципе, ушла куда-то в небытие, и дальше вот реабилитационная сфера, она тоже была, ну, в очень таком непонятном состоянии, и последние лет, ну, опять же, наверное, 7, 8, 10, очень активно начинает вот реабилитация развиваться, и сейчас энное количество есть центров в Москве, которые вот применяют все тенденции современные. И вот есть исследования, которые говорят о том, что, например, травма колена, очень часто там мениск или повреждение связок. И если человек выбирает между операцией и реабилитацией, то есть реабилитация с помощью выполнения каких-то упражнений. Вот в течение 10 лет были проведены исследования, которые говорят о том, что через 10 лет одинаково абсолютно. Делал человек операцию или он все это время делал упражнения, у него состояние колени через 10 лет одинаковое. То есть... Сейчас, в принципе, мир действительно обращается к тому, чтобы поддерживать здоровье именно с помощью упражнений, а не
через
с помощью
движение.
Хирургических вмешательств. Да, там, где это можно, там, где это целесообразно, то лучше давать телу больше адекватной нагрузки, движения и активности.
Даш, есть что добавить?
А, нет, я
согласна. Тогда у меня просто вопрос возникает. Последние несколько лет появились люди, которые на себя называют себя специалистами по движению. Как раз я так понимаю, что это люди, которые занимаются реабилитацией, это люди, которые знают пилатес. И вот, ну, то есть какие-то техники, да, но это все специалист по движению. Как вы к этому относитесь? Может быть, вы тоже себя считаете специалистом по движению? Это вот нигде не закреплено, это вот просто как, я не знаю, блогеры, вот фитнес-инструкторы, специалист по движению.
Ну, как мне кажется, это такая новая, скажем так, тенденция, наверное, западная, опять же. Для нас она немножко пока размытая. То есть это действительно люди, пришедшие из и реабилитации, и из фитнеса, которые зачастую закончили курсы пилатеса, ну и работают, соответственно, по программам пилатеса. Занимаются, может быть, методиками Фельденкрайса, соматика Ханны, и объединяют это все вместе, стараясь как бы выявить такие оптимальные паттерны движения.
Ну,
считаю,
да,
что чем более оптимальная постура, ну, то есть вот положение человека в пространстве,
ну, или как
чем
улучшение,
более оптимально...
улучшение состояния человека, качества жизни через движение.
Да, ну, есть действительно такое направление, оно, ну, в моем понимании, оно немного, пока оно размыто, то есть все равно нужно смотреть конкретно на каждого человека. Если у человека, в принципе, никаких нет болей ни в спине, ни в коленях, ни в тазобедренных суставах, он ни на что не жалуется, то оптимизировать его движение, ну, большой вопрос, а имеет ли смысл? Потому что если его система достаточно гармонично функционирует в том, ну, положении, в котором вот он работает, то не будет ли какое-то вмешательство в эту систему приводить к тому, что возникают какие-то, наоборот, вот дискомфорты? То есть, ну, это вопрос вот такой на сегодняшний день, он, я знаю, что стоит.
Возможно, я могу предположить, что этот термин, я вообще первый раз, честно
Серьёзно?
Скажу, его слышу, да, не встречала ни разу. Ну, возможно, это связано с общей тенденцией в мире, то, что наше население ведет гиподинамичный образ жизни.
Да.
То есть, действительно, да, к сожалению, если в первобытные времена нам нужно было бегать за мамонтами, охотиться на них, да, или убегать от врага, то теперь мы сидим 8 часов минимум в кресле, а потом идем домой и ложимся спать. Вот, лежим на диване, смотрим телевизор, и потом ложимся спать. Да? То есть, ну, можно посчитать,
сколько машина.
Часов. Машина.
Туда, сейчас,
да,
обратно, сейчас.
Вот, поэтому мне кажется, что, возможно, этот термин, он как бы является следствием вот, выражения нашего образа жизни. И я бы тоже, наверное, не согласилась, потому что я соглашусь с Настей, что это очень размытый термин, потому что тут нужно исходить из того, что с человеком, какие конкретно с человека, потому что, возможно, ему нужно не двигаться, а укреплять его силу, понимаете? То, и тогда мы говорим уже не про движение, например, а про удержание каких-то статических поз и укрепление конкретных мышц. Вот, поэтому есть вопросы к термину.
Понятно. Я посмотрела, на самом деле, исследований, которые посвящены йоге, очень много, масса.
Очень, да, много, да.
Ну, в основном зарубежные, конечно. Mm-hmm. Вот исследователи из университета штата Коннектикут рекомендуют йогу женщинам в возрасте 50-65 лет, потому что из-за гормональной перестройки начинают терять мышечную массу, йога полезна. И еще ученые штата Пенсильвания доказали, что занятие йогой два раза в неделю оказывает значимый оздоровительный эффект на мужчин, которые страдают от рака предстательной железы и проходящие лечение методом лучевой терапии. Еще профилактика эффективная повышенной утомляемости, улучшение половой мочевыделительных функций. Ну, в общем, это прямо медицина-медицина. Ну, то есть есть проблемы у людей, и йога с этим справляется. Если верить ученым штата Пенсильвания, йога облегчает состояние пациентов с язвенным колитом, уменьшает проявление депрессии, облегчает боль в пояснице, снижает артериальное давление, полезно при аритмии, улучшает работу мозга. Однако есть часть исследований, очень любопытно, которые тоже изучали влияние йоги. Так вот, пришли к выводам, что йога не улучшает сон, не уменьшает приливы у женщин в менопаузе, не влияет на уровень сахара в крови и на показатель гликированного гемоглобина. Ученые из Гарвардского университета доказали, что при помощи йоги бесполезно пытаться лечить диабет.
Mm-hmm.
Что скажете?
Ну, мне есть много что сказать в защиту йоги.
Давайте, Дарья Морозова.
Да, во-первых, нужно, конечно, смотреть конкретные исследования, приведенные, да, и читать внимательно эти исследования, какая йога. То есть йога – это настолько сейчас общее понятие, да, то есть нужно смотреть, какая конкретно йога использовалась в конкретном исследовании.
Да, какую программу, какие упражнения,
что именно, как они делали. В исследованиях обычно это описывается. И если, например, йога включала из себя сидение в позе Бадха-Конасана, ну, это поза бабочки, да, или лежание на болстере и дыхание, то да, я могу согласиться, такая йога никак не будет влиять на уровень сахара в крови. А если мы говорим о какой-то очень интенсивной йоге, которая разгоняет пульс человека до 150 ударов в минуту и приводит к достаточно сильной аэробной нагрузке, тогда уровень сахара в крови, безусловно, упадет. И да, у нас есть программы, которые работают при сахарном диабете, и они очень эффективны.
Знаете ли вы, сколько всего направлений йоги? То есть кто-то подсчитывал в мире, нет?
Это, вы знаете,
мне кажется, сейчас это невозможно подсчитать. Да, потому что
десятки,
плодятся просто
сотни, да, наверное. Наверное, даже тысячи, потому что каждый уважаемый себя мастер через 10-12 лет своей практики, он
придумывает
свое направление, называя его именем у себя, и продвигает и, соответственно, это как продукт маркетинговый.
Мы дальше, через 5 минут после новостей и рекламы, поговорим о каких мифах, связанных с йогой, может быть, какие-то развеем. И еще я бы очень хотела спросить про онлайн-йогу, поскольку в онлайне мы живем, нам приходится. Да, 19:30, информационный выпуск, потом продолжим.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Естественный прогиб в спине. Колени уходят в сторону стопы. 19:35. Радиостанция «Говорит Москва». Екатерина Родина здесь и в прямом эфире. Слушаю сейчас с большим вниманием наших гостей, йога-терапевты Дарья Морозова, Анастасия Леонова, Настя, Даша. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте про мифы. Вот сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Вы можете писать смс +7 925 48 948 в телеграме «Говорит МСК-бот». Какие мифы вы знаете про йогу? А может быть, вам кажется, что это не мифы, а это правда? Вот какие утверждения о йоге вы знаете, а наши гости будут либо опровергать, либо подтверждать какие-то ваши фразы. Ну вот пока мы пока шли новости и реклама, мы вспомнили несколько. Ну, во-первых, самые, которые я часто слышу, йога – это легко, это растяжка. То есть, когда приходит в клуб и говорят, у вас есть какие-нибудь вот такие нелегкие занятия, йога или растяжка, вот
чтобы отдохнуть.
Такое. Ну да, вроде бы и абонемент в фитнес-клубе, и позанимались, но с другой стороны, вот нет, тяжелое нет. Вот йога – это легко. Это миф, заблуждение или правда?
Ну, на мой взгляд, это большой миф, потому что вообще йога – это такая комплексная работа. Она, конечно же, включает в себя растяжку, но растяжка – это не есть йога. То есть это просто какая-то часть йоги. В йоге очень много статики. И, как правило, если вы увидите, что на занятие пришел впервые мужчина, который много лет занимается в спортзале, качает железо, и он делает много-много повторений вот каких-то одних и тех же движений с тяжелыми весами, да, он придет на йогу, и ему будет очень тяжело. Не потому, что у него не растянутое тело, а даже вот удержание статического положения в течение 30 секунд. Ну, для многих мужчин это будет просто такой вызов, максимально просто усталость, да, и да. Плюс дыхание, сочетание дыхания с движением, это то, к чему, ну, мы стараемся прийти во время нашей практики, и вот для очень многих людей это суперсложно.
В общем, йога – это работа, это тренировка,
работа.
В течение которой нужно работать, а не просто лежать на коврике и тянуть
Причем не только на физическом плане, да, но и на интеллектуальном
плане,
на
ментальном
плане, в плане внимания. Это огромные энергетические затраты.
Еще сама, поскольку веду тренировки, но некоторые тренировки у меня включают какие-то движения из йоги, я вижу, как мужчины приходят, и как им это тяжело дается по сравнению с женщинами. Потому что если женщина как бы сосредоточенно может это сделать, то у мужчины у него может капелька пота по носу течь. Да. То есть, да, какая-то поза из йоги, и все, и поехал. Но еще к одному мифу мы так подобрались, что мужчины на йогу не ходят, и йогой не занимается. Хотя, парадокс. Если мне скажут то йоги, наверное, это все-таки мужчины, да? Но это один из тоже мифов, да?
Ну, вообще, изначально, в принципе, йога, она, ну, скажем так, традиционно это система, которой занимались мужчины. Женщины занимались домашним хозяйством, детьми и бытом, вот, и мужчины, они занимались йогой, саморазвитием, духовной практикой. Мы, конечно, не знаем на самом деле, что было вообще в понятии йоги в те древние, давнишние времена. То есть, скорее всего, то, чем мы сейчас занимаемся, это такой очень западный вариант, который подходит именно нашему менталитету, нашему складу характера и всего остального, нашей жизни. Вот. А то, чем занимались древние йоги, это вообще отдельная песня. А та йога, которая пришла к нам, и которая вот в конце 19 века в Индии была, и которая дала толчок для развития вот всех основных мейнстримовских йоговских течений, ей занимались при подготовке военных, как же они называются-то?
Ну, в общем,
мальчиков военных,
да?
Солдат, да.
Военных.
Вот. Да, просто военных.
Майсорского дворца.
Действительно, императорского дворца. То есть там шла такая вот хорошая муштра. И йога, поскольку она очень воздействовала активно и на тело, и на мозг, и на сознание, вот все качества, которые у молодого бойца должны были присутствовать, с помощью йоги они достигали, ну, как бы вот максимального эффекта.
То есть разрушаем еще один миф, что йога это для женщин только. И именно женщин как раз в возрасте.
Да, да, да. Я сразу вспоминаю один свой класс, который я, наверное, никогда в жизни не забуду, когда ко мне пришли на занятия 7 мужчин разных возрастов. Угу. И, в общем-то, это был полностью мужской класс.
Они сами не ожидали, наверное, друг друга
увидеть. Они сами не ожидали, и я не ожидала, никто не ожидал, потому что все-таки как-то это обычно разбавлено женщинами. А тут пришел такой прям концентрат мужского.
Армия.
Это было очень круто.
Армия настоящая, да.
Ну, и как, ну, то есть подходы, вот по-разному подходите вы, как люди, которые практикуют йогу, которые дают знания к мужчинам и женщинам, или нет? Подход разный нужен?
Ну, мне кажется, вообще, опять же, если это не общегрупповое йоговское занятие по йоге, то, конечно, хорошо ориентироваться на конкретного человека. Если это индивидуальное занятие, мы можем дать человеку максимально эффективную, необходимую для него практику, отталкиваясь от того, что он хочет, что он может, его уровень подготовки, и вообще то, к чему, ну, как бы стремиться. Если это общегрупповое занятие, то будет нечто такое усредненное, что, опять же, подходит и мужчинам, и женщинам. Но есть занятия, которые ориентированы только на женщин. Они будут так и называться. Йога для женщин.
Или женское здоровье.
Или женское, например, здоровье, да. Вот. Если это что-то такое очень энергетическое и трудозатратная, не будет это называться йога для мужчин,
нет,
да, но, скорее всего,
существует.
Типа пауэр-йога, вот, которая на Западе в Америке очень популярна.
Это силовая йога?
Это силовая йога, да. То есть там, где много статики, там, где много удержания, там, где, может быть, даже какие-то элементы из фитнеса применяются. Сейчас, в принципе, вот такое время, когда у нас все переплетается, поэтому в йоге тоже очень много в современной фитнесе.
Мне все-таки кажется, что это такая примета времени, когда разные направления, они вместе сливаются, и человек приходит, ему интересно попробовать и то, и другое. И специалисты уже у нас не узконаправленные, а, мне кажется, все равно, если человек чем-то занимается, у него несколько занятий, несколько сфер деятельности, которые он тоже между собой пытается связать. Вот наши слушатели пишут, видимо, мужчина, не понимаю, как прочитать ваше имя, есть такая болезнь Паркинсона, неврологично связана с нарушениями равновесия, чаще всего кончающимся упадком. Вопрос, то есть, ну, такие симптомы, йога-терапия годится для меня или нет?
Индивидуальное занятие нужно подбирать, смотреть конкретно, что у человека, в каком он состоянии находится. И да, действительно, йога-терапия очень может помочь улучшить качество жизни. То есть это действительно то заболевание, с которым человек на всю жизнь оказывается вместе, но, тем не менее, вот йога может помочь ему жить...
Жить с этим заболеванием.
С этим заболеванием, да, максимально оттягивая вот стадии, когда состояние здоровья ухудшается.
Ну вот еще 955-й пишет, что статическое длительное напряжение мышц – это одно, а йога все-таки это дыхание и уход в себя, не отвлекаясь наружу. Вот такое понимание йоги, уход в себя. И еще по поводу статики тоже вот Настя сказала.
Зацепила.
Люди статика знаем, что это такое. Польза и вред от планки, ведь она статична, и планка есть в йоге.
А, конечно.
Конечно, планка, планка, четуранга
вот.
У нас.
Но ни одно современный девиз йоги не проходит практически.
Планка, если грамотно выполняется, планка замечательно прорабатывает мышцы всего тела, потому что у нас и передняя, и задняя поверхность тела включается, и мышцы пресса, и мышцы спины, и мышцы рук, и мышцы ног. Если человек стоит, как вот сейчас очень красиво в Инстаграме, отклячив, извините, попу вверх девушке с прогибом в пояснице, то здесь можно можно просто убить свою спину, простояв в планке несколько раз подряд там по минуте.
Но... пройти несколько марафонов и убить свою поясницу.
Да, да. Но если человек отстроил планку, и нет никаких проблем, есть даже вот марафоны по удержанию планки, вот, и есть некоторые йоги, которые, я знаю, что экспериментировали в течение полугода, наращивали каждый день там по полминуте, и вот дошли до 25 минут удержания.
Я расскажу. Летом вот московские власти проводили, как там, фестиваль в лето, что-то такое, сцены в парках, вот я живу в Чертанове, и там тоже какой-то, просто летом развлекали людей на сцене. И был конкурс, кто дольше всех простоит в планке. Я пошла, что вы думаете? Я-то думала, что я там всех, как сказать так, порву, но нет, выиграла женщина преклонного возраста, очень, очень стройная, видно, что ей немало лет, но она потрясающе выглядит. Она стояла в планке, как будто она лежит на диване просто. У нее не дрогнула никакая мышца лица. А она простояла дольше всех. Все ушли с дистанции. Я ушла. С ребенком, конечно, ребенок у меня тоже ушел. Я просто уже больше не могла. Все ушли. Она получила свой долгожданный приз. И когда ее спросили, в чем дело, она сказала, я занимаюсь йогой.
С ума сойти.
Вот, я впервые увидела, и потом все подходили, говорят, вот, йога, да, она, да, я йога, вот, и так, такая женщина меня восхитила.
Мне кажется, что если мы говорим об каких-то онлайн активностях в йоге, там, в Инстаграме, да, то один из самых популярных, мне кажется, марафонов в Инстаграме – это как раз удержание планки. И именно от йога-учителей, не от фитнес. Я думаю, от фитнес-тренеров тоже много, но йога-учителя очень часто организуют такие марафоны.
Ну ладно, раз уж мы переходим к онлайн, да, я просто нашла, что есть, оказывается, йога-терапия онлайн. Как это работает? И вообще йогой можно заниматься дома, включить просто видео? Это работает так же, как занятия с преподавателем? Или есть какие-то минусы? Ну, я полагаю, что есть какие-то минусы.
Ну, минус, конечно, один, самый такой очевидный, заключается в том, что рядом нет человека, который может... поправить, да. Все зависит от того, как организовано вот это онлайн, ну, скажем так, обучение, потому что если это просто какая-то программа, ну, условно говоря, для, в принципе, здорового человека, то ей можно совершенно спокойно заниматься, обладая какой-то... если там грамотно все безопасно простроено, то ничего страшного, можно... пользоваться, скажем так, благами онлайн сейчас времени, но если есть какое-то противопоказание, если какое-то состояние определенное здоровье, то здесь, конечно, нужно очень четко знать,
очень
понимать,
аккуратно,
да, смотреть, кто дает, что дает, как дает, потому что нужна, в принципе, обратная связь. Сейчас действительно очень много онлайн-курсов, и из этого большого количества сложно вычленить то, что действительно качественно и то, что безопасно. То есть важный принцип, конечно же, не навредить, во всяком случае, своему здоровью, особенно есть уже, если есть какие-то состояния, с которыми приходится просто человеку сталкиваться.
Еще я, смотрите, читаю: йога-ремни различной длины, блоки разной плотности, размера, веревки, йога-колесо, подставки, трейсер, палки, мечи, мешки, резинки и другой инвентарь.
Это
сколько
все,
всего?
Да, очень много. Есть же даже специальные носочки для занятия йогой. И
а как они выглядят?
Рукавички. Это носки со специальными силиконовыми
пупырышками.
Пупырышками.
Это в середине, которые, да, стопы? А пятка
на, вот как
обнажённая.
Раз на пятке, обычно на пятке и на стопе, ну, по всей поверхности стопы, да, она улучшает сопротивление, усиляет сопротивление коврика, чтобы не скользили ноги. Все эти приспособления, они безумно, на самом деле, полезные, да, и вот как раз и такое множество всего, что во всем этом можно потеряться. И вот как раз в йога-терапии, например, да, мы все это используем, все, что вы перечислили, и человек сам в этом, ну, чтобы разбираться в этом нужно просто жить, понимаете, и работать как-то с этим. То есть самостоятельно разобраться, что нужно.
А то
там,
можно прийти в спортивный магазин. Не, пожалуйста.
Да, да, да.
Вот, что
и
там,
вот дали по списку, да.
Мешок. блок разной плотности, да, размера. Да, да, да.
Еще есть болстеры, еще есть одеяло и мешочки.
Но, в принципе, вот для домашней вот, работы, если человек вот прям настроен на то, что он хочет дома заниматься, по большому счету можно ограничиться двумя кирпичиками, одним ремнем. Болстер не обязательно, потому что можно
что
взять...
Вообще?
Болстер — это такая большая подушка, сделанная как валик плотный.
Ага.
Вот, и можно, в принципе, любое одеяло свернуть. Да. То есть вот найти замену адекватную.
Но опять же, это если вы знаете, куда подкладывать и как это применять.
Понятно. Давно хотела спросить, когда в магазин прихожу, там есть отдельно леггинсы для йоги и просто леггинсы. Есть отличие?
Я могу предполагать, что леггинсы для йоги, наверное, стоят дороже.
Возможно. Это все отличие.
Я думаю, что это просто, на самом деле, это исключительно маркетинг, потому что йога — это столько брендов и столько продуктов, да, то есть я думаю, что это только маркетинг исключительно.
Да, я тоже считаю, что это просто дань моде и больше ничего, потому что, по большому счету, любая удобная одежда, любая, подходит для занятий йогой. Абсолютно не важно, какие там леггинсы, топы,
да,
все вот это, да.
Главное,
можно в тренировочных штанах совершенно спокойно. Особенно если дома. Приятно, конечно, когда одежда красивая, но по большому счету от этого не зависит вообще ничего.
Понятно, спасибо. А то часто вот они похожи, одинаковые, но почему-то леггинсы для йоги отдельно выделены, что они для йоги. И когда человек приходит, и мне нужно что-то для йоги, ему говорят, вот у нас специально есть леггинсы для йоги.
На самом деле так человеку помогают определиться с выбором, потому что так он будет стоять, я не знаю, какие мне леггинсы. А тут ему говорят, леггинсы для йоги. Идешь и берешь.
Гениально, гениально. А теперь давайте про медитацию поговорим. Оказывается, есть много приложений, с помощью которых люди медитируют дома. Популярность здорового образа жизни положительно влияет не только на тех, кто его придерживается, но и на тех, кто помогает им в этом. В 2019 году доход топовых приложений для медитации вырос наполовину. То есть это большой скачок. Это я читаю исследования Медпортала. В общем, медитация, техника помогает при хроническом стрессе, острой тревоге, проблемы с засыпанием. В прошлом году 10 самых популярных мобильных приложений для медитации заработали 195 миллионов долларов. Это на 52% больше, чем годом ранее, в 2018 году. Таким же успехом не могут похвастаться предложения для йоги и практики осознанности. В первой десятке смогли удержаться сервисы, ну и так далее. В общем, медитацию даже, видите, не только просто йогу покупают, какие-то движения, а именно приложения для медитации. Бум.
Бум, да.
Почему?
Ну, сейчас уже, если раньше медитация тоже считалась чем-то таким космическим, и вот как есть такое выражение, я сел медитировать и ушел в астрал.
Буду не скоро.
Да, буду не скоро. Но то сейчас, в принципе, стало понятно, что это такое, потому что последние вот десятилетия проводится очень много различных исследований. Даже вот последний год, мне кажется, исследования проводятся на буддийских монахах, которые занимаются медитацией, подключаются специальные вот клеммы к голове для того, чтобы выяснить, на какие волны настраивается мозг, что происходит с мозгом, там альфа,
у них медитация,
ритмы,
мне кажется, немного отличается от нашей.
Ну, вообще медитация — это такое вот понятие очень обширное.
Так же, как и йога.
Так же, как и йога, да. Медитации очень много. И, конечно, нужно знать, что имеется в виду, какой вот медитацией занимаются. Традиционная медитация, про которую, ну, которая дала, может быть, вот опору для всех медитаций, это буддийская, потому что она вот...
Чем она отличается? Что это?
Там тоже очень много разных направлений медитации, но, в принципе, это, скажем так, постепенно попытка успокоить свой ум. То есть наш ум привык находиться в состоянии, когда бесконечное количество мыслей, мы цепляемся то за одну, то за другую, и вот как если представить, что человек сидит где-нибудь там на обочине дороги, мимо него проносятся вот эти на скорости автомобили. А медитация позволяет всему вот этому шуму уйти на задний план. И да, она позволяет просто вот как раз человеку обратиться к себе, услышать себя, понять, что где мои истинные желания, где мои истинные потребности, где я сейчас нахожусь и так далее. То есть,
вопрос.
В принципе, вот
можно медитировать в метро? Ну вот, возможно, делать это в любую свободную минуту, не обязательно при лучах там встающего солнца, на коврике где-то в красивом месте. Ведь можно зайти, ну, грубо говоря, и начинать изучать себя в какое-то состояние, когда ты едешь в подземке.
Да, совершенно верно. И если мы берем традиционные учения об медитации, то там как раз и говорится о том, что сначала вы специально учитесь медитировать. Вы приходите в храм или в ашрам, вы учитесь со своим учителем. Потом вы постепенно начинаете переносить этот навык в вашу повседневную жизнь. И ваша цель, в конце концов, это прийти к медитации 24 часа в сутки. То есть, когда вы находитесь в медитативном состоянии, все ваше существование, все ваше время. Да? Поэтому, да, безусловно, можно медитировать где угодно и делать при этом что угодно. Это очень такой навык, который
Нужно развивать. Ну, вот, у меня есть учитель медитации, которую я очень люблю, Аджан Хуберт. Он приезжает в Москву, у него посвящение в монашество было, он в 10 лет провел в тайском монастыре, обучил очень много людей медитации в тайской лесной традиции. И он говорит о том, что, ну, поскольку мы находимся в социуме, и мы не принимаем монашеский сан, наша задача как раз вот максимально научиться медитировать в любом состоянии. То есть, будь то метро, будь то работа, будь еще где-то. Если у нас есть несколько минут, то вот эти навыки, которые мы приобрели, мы их можем включить в свою жизнь для того, чтобы быстро переключаться, выходить из состояния такой вот возбужденности, приходить просто в состояние спокойствия и со спокойным умом уже проживать какие-то вот другие моменты, изменяя качество просто ежедневной жизни.
955-й наш слушатель пишет, что он раньше босиком в бедренной повязке занимались, и ничего, это про то, какова сила продающих леггинсы для йоги. И еще я, смотрите, нашла в 2018 году некая международная группа психологов занималась исследованием медитации и пришла к выводу, что медитация усиливает способность сопереживать, то есть человек сопереживает другому, но при этом не снижается уровень агрессии. Если человек внутри агрессивен, то этот уровень не снижается в процессе медитации. В 2017 году ученые определили продолжительность продуктивной медитации. Чтобы снизить уровень тревожности, сосредоточиться на текущих задачах, необходимо ежедневно уделять медитации всего 10 минут.
Да, всего 10 минут. Да, да, нет, да. Да. 10 минут, действительно, вот многие исследования говорят о том, что 10 минут достаточно для того, чтобы мозгу уже по-другому начал просто воспринимать, действовать, думать.
Но это нужно засекать таймер, это должно быть какой-то трек музыкальной продолжительности 10 минут.
Как? Ну, в принципе, вы можете использовать, опять же, вот приложения. Этих приложений очень много. В этих приложениях можно поставить себе таймер, можно поставить звук тибетских чаш, можно сделать вообще беззвучно абсолютно, можно волны какие-нибудь. То есть масса разных способов. Главное хотя бы с чего-то начать и просто постепенно экспериментировать, смотреть, что для себя лучше.
Можно добавить? Я хотела бы добавить, что медитация может быть еще и в дыхании, да, то есть есть разные техники, и дыхание, дыхательная медитация – это очень эффективные техники, позволяющие прийти в какое-то спокойное, балансированное состояние. Поэтому вы можете также скачать какие-то приложения, которые настраивают таймер, и вы по сигналу или по каким-то звукам отмеряете свое дыхание и дышите по определенному соотношению.
Медитация, кстати, вот при ходьбе тоже
из буддийских практик.
Здесь можно идти с достаточно медленной скоростью, выбрать для себя ту скорость, с которой можно все внимание направить на свои шаги и чувствовать, как у нас стопа прикасается к поверхности, как отрывается пятка от пола, как нога переносится.
Как плюхается об лужу.
Но, то есть можно начать, конечно же, дома и хотя бы потренироваться какой-то какое-то время, вот просто у себя в комнате отмеряя, может быть, шаги и чувствуя, что происходит. И дальше на улице, когда есть возможность, тоже включать осознанность. Это позволяет просто вот мозгу переключаться в другой режим.
У нас одна минута до завершения. А ваши советы тем, кто нас слушает, тем, кто занимался, планирует или никогда вообще не слышал про йогу. А с чего начать, что делать? И вот вам слово, минута. Настя, Даша.
Ну, мне кажется, тем, кто уже начал, продолжать, пожалуйста. Да. Тем, кто еще не начал, сходите обязательно, попробуйте в несколько разных направлений, разных преподавателей, и я уверена, что можно найти то, что вот откликается, да, то, что ближе.
Угу. Да, Даша? Я бы тоже рекомендовала пробовать как можно больше, ходить во многое количество школ к разным преподавателям, и таким образом вы найдете то, что вам нравится, и то, что вам подходит больше.
Спасибо большое, мне кажется, великолепный
спасибо
разговор
огромное
сегодня.
Спасибо.
О йоге,
да,
получился. Спасибо, благодарю йога-терапевты. Анастасия Леонова, Дарья Морозова. Я думаю, что это не последняя программа с вашим участием. Будем искать новые темы и продолжать говорить о йоге. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Приятного всем вечера, пока.